Глава 23. Рана Вронского была опасна, хотя она и миновала сердце. И несколько дней он находился между жизнью и смертью. Когда в первый раз он был в состоянии говорить, одна Варя, жена брата, была в его комнате. «Варя», — сказал он, строго глядя на нее, — «я выстрелил в себя нечаянно. И, пожалуйста, никогда не говори про это, и так скажи всем, а то это слишком глупо». Не отвечая на его слова, Варя нагнулась над ним и с радостной улыбкой посмотрела ему в лицо. Глаза были светлые, не лихорадочные, но выражение их было строгое. — Ну, слава богу, — сказала она, — не больно тебе?
— Немного здесь, — он указал на грудь.
— Тогда я перевяжу тебя.
Он, молча сжав свои широкие скулы, смотрел на нее, пока она перевязывала его. Когда она кончила, он сказал: — Я не в бреду. Пожалуйста, сделай, чтобы не было разговоров о том, что я выстрелил в себя нарочно.
— Никто и не говорит. Только надеюсь, что ты больше не будешь нечаянно стрелять, — сказала она с вопросительной улыбкой.
— Должно быть, не буду. А лучше было бы...
И он мрачно улыбнулся. Несмотря на эти слова и улыбку, которые так испугали Варю, когда прошло воспаление, он стал оправляться, он почувствовал, что совершенно освободился от одной части своего горя. Он этим поступком как будто смыл с себя стыд и унижение, которое он прежде испытывал. Он мог спокойно думать теперь об Алексее Александровиче. Он признавал все великодушие его и уже не чувствовал себя униженным. Он, кроме того, опять попал в прежнюю колею жизни. Он видел возможность без стыда смотреть в глаза людям и мог жить, руководствуясь своими привычками. Одно, чего он не мог вырвать из своего сердца, несмотря на то, что он, не переставая, боролся с этим чувством, это было доходящее до отчаяния сожаление о том, что он навсегда потерял ее. То, что он теперь, искупив пред мужем свою вину, должен был отказаться от нее и никогда не становиться впредь между ею с ее раскаянием и ее мужем, было твердо решено в его сердце. Но он не мог вырвать из своего сердца сожаление о потере ее любви, не мог стереть в воспоминании те минуты счастья, которые он знал с ней, которые так мало ценимы им были тогда и которые во всей своей прелести преследовали его теперь. Серпуховской придумал ему назначение в Ташкент, и Вронский без малейшего колебания согласился на это предложение. Но чем ближе подходило время отъезда, тем тяжелее становилась ему та жертва, которую он приносил тому, что он считал должным. Рана его зажила, и он уже выезжал, делая приготовление к отъезду в Ташкент. «Один раз увидать ее и потом зарыться, умереть», — думал он, и, делая прощальные визиты, высказал эту мысль Бетси. С этим его посольством Бетси ездила к Анне и привезла ему отрицательный ответ. «Тем лучше», — подумал Вронский, получив это известие. «Это была слабость, которая погубила бы мои последние силы». На другой день сама Бетси утром приехала к нему и объявила, что она получила через Облонского положительное известие, что Алексей Александрович дает развод и что потому он может видеть ее. Не позаботясь даже о том, чтобы проводить от себя Бетси, забыв все свои решения, не спрашивая, когда можно, где муж, Вронский тотчас же поехал к Карениным. Он взбежал на лестницу, никого и ничего не видя, и быстрым шагом, едва удерживаясь от бега, вошел в ее комнату. И не думая, и не замечая того, что в комнате есть ли кто или нет, он обнял ее и стал покрывать поцелуями ее лицо, руки и шею. Анна готовилась к этому свиданию, думала о том, что она скажет ему. Но она ничего из этого не успела сказать. Его страсть охватила ее. Она хотела утешить его, утешить себя. Но уже было поздно. Его чувство сообщилось ей. Губы ее дрожали так, что долго она не могла ничего говорить. — Да, ты овладела мною, и я твоя, — выговорила она, наконец, прижимая к своей груди его руку. — Так должно было быть, — сказал он. — Пока мы живы, это должно быть, я это знаю теперь. — Это правда, — говорила она, бледнее все более и более, и обнимая его голову. — Все-таки что-то ужасное есть в этом после всего, что было. — Все пройдет, все пройдет. Мы будем так счастливы. Любовь наша, если бы могла усилиться, усилилась бы тем, что в ней есть что-то ужасное, — сказал он, поднимая голову и открывая улыбкой свои крепкие зубы. И она не могла не ответить улыбкой. Не словам, а влюбленным глазам его.
Она взяла его руку и гладила ею себя по похолодевшим щекам и обстриженным волосам. «Я не узнаю тебя с этими короткими волосами. Ты так похорошела. Мальчик, но как ты бледна!»
«Да, я очень слаба», —
сказала она, улыбаясь. И губы ее опять задрожали. «Мы поедем в Италию, ты поправишься», — сказал он.
«Неужели это возможно? Чтобы мы были как муж с женою, одни, своей семьей, с тобой», — сказала она, близко вглядываясь в его глаза.
«Меня только удивляло, как это могло быть когда-нибудь иначе».
«Стива говорит, что он на все согласен. Но я не могу принять его великодушие», — сказала она, задумчиво глядя мимо лица Вронского. «Я не хочу развода. Мне теперь все равно. Я не знаю только, что он решит об Сереже».
Он не мог никак понять, как могла она в эту минуту свидания думать и помнить о сыне, о разводе. Разве не все равно было? «Не говори про это, не думай», — сказал он, поворачивая ее руку в своей и стараясь привлечь к себе ее внимание. Но она все не смотрела на него.
«Ах, зачем я не умерла? Лучше бы было», —
сказала она, и без рыданий слезы текли по обеим щекам. Но она старалась улыбаться, чтобы не огорчить его. Отказаться от лестного и опасного назначения в Ташкент по прежним понятиям Вронского было бы позорно и невозможно. Но теперь, не задумываясь ни на минуту, он отказался от него. И, заметив в высших неодобрение своего поступка, тотчас же вышел в отставку. Через месяц Алексей Александрович остался один с сыном на своей квартире, а Анна с Вронским уехала за границу, не получив развода и решительно отказавшись от него.